Чудний чуток вітін далік, по морю бурному пливе ладья. К тим берегам там хорошо, светлая отчизна нас там ждет.
Дорогие братья и сестры, вы, кстати, обратили внимание, о ком шла речь? Денис Викторович Лопатин. Его поздравляю сегодня с днем рождения. Новый член нашей церкви. Он уже стал членом нашей семьи. Родился сын Лопатин. Мы поздравляли его с первым днем рождения. Ну, пару дней прошло. Но это пока еще в пределах того, когда еще можно поздравлять. Я думаю, когда они принесут его сюда, мы еще будем молиться, еще будем поздравлять. А пока радость, дедушка ушел, внук пришел в этот мир. Слава Господу! Я хотел вас озадачить вот этим вопросом или предложением, что с Богом возможно невозможное. И, как говорится в Библии, веришь ли сему? Братья и сестры, вы верите в это? Что с Богом возможно, невозможно. Знаете, когда-то умер брат у Марии, и И когда Христос пришел, он говорит, когда начали, если бы ты был здесь, он бы не умер. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Она говорит, я знаю, что он воскреснет, когда мертвые будут воскресать. Она говорит, если веришь, увидишь. В общем, легче, конкретно, труднее, лично для своей жизни. Что с Богом возможно невозможное. Веришь ли сему? Конкретно можно задать себе, верю ли я этому в моей жизни, в моей конкретно жизни, в моих обстоятельствах. Я хотел бы прочитать текст, который очень вам знакомый. Этот текст написан в Псалме, в 36-м Псалме здесь написано так. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Как-то иногда спрашивают, а какая, в общем-то, цель нашей церкви? А какая у нас стратегия? Какая философия церкви? Последнее слово появилось. А какая у нас философия церкви? Вот, честно говоря, мне это слово не нравится. Что значит философия в церкви? Ну, я понимаю, что имеется в виду. Что значит у церкви философия? В последнее время такие вопросы стали задавать. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Для чего церковь существует? Наша церковь для чего? Вы знаете, вот этот текст очень хороший, много подобных текстов. Для чего церковь существует? Чтобы уповать на Господа, жить на земле, делать добро и хранить истину. Это задача каждого из нас. Это задача церкви всеми вместе. Мы должны проповедовать, убеждать людей, что нужно уповать на Господа. Это важно. Жить на земле, радоваться этой жизни. Делать добро и истину хранить. Это очень просто и достаточно. Знаете, стих этот очень такой, как бы сказать, глубокий, в то же время простой. Я с этим стихом познакомился давно-давно, в детстве, когда еще читать не мог. Я вот сегодня на днях вот перечитывал эти тексты, и я вспомнил этот свой опыт. Мои родители пошли в церковь, я заболел, я не знаю, чем я болел, но, в общем, они меня оставили дома. Еще те времена, когда детей оставляли дома, не особенно переживали, что придет social services, и родители будут наказывать, что маленьких детей оставили. Остался я дома, а, как вы знаете, в то время была хорошая традиция. В нашем доме, конечно, когда я стал старше, мне это перестало нравиться, потому что когда друзья приходили, они все это видели. В каждой комнате тексты были развешаны. Такие, в каждой комнате по несколько вот таких рамочках, вы помните, и там разное понаписано там. Тексты из Библии обычно. И я помню, я лежал и смотрел на этот текст. «Уповай на Господа и делай добро, и живи на земле, и храни истину». Конечно, я читать не мог, но я видел, что моим родителям очень нравится, они не обращают на него внимания, они еще в рамочку его поставили. И мне пришла мысль сделать что-то приятное для своих родителей. И я взял лист бумаги, и взял карандашом и стал переписывать цветными карандашами, и я написал эту фразу. «Уповай на Господа и делай добро, и живи на земле, и храни истину». Интересно, что когда пришли мои родители, они очень обрадовались. Обрадовались они, думали, а как ты мог, кто это написал? Я говорю, это я написал. Мне было очень приятно. Я не мог понять, почему они так радуются. Но я это написал. Но что интересно, вот эту часть, я потом узнал, что эта фраза значит. Но это как бы было моего начала. С этого момента я понял, что рисовать это просто. Ты смотришь и смотришь, как там на картинке, и делаешь то же самое. Таким образом открылся мой дар к рисованию. С другой же стороны, у меня появилось желание читать. Думаю, если все это так просто, что эти палочки расставить вот таким образом, и кто-то что-то читает, я же могу это делать. И таким образом, это появилось мне желание читать, и через пару недель я стал читать. Такое у меня было знакомство с этим текстом. Время прошло, я узнал немножко больше об этом, узнал, что этот текст, это не просто текст, это божественная формула к успеху, настоящему успеху. Если почитать текст вместе, он говорит следующее здесь. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Уповай на Господа и делай добро, живи на земле, храни истину. Вы знаете, как раз первая часть говорит о том, что не надо делать. Но это как раз то, что мы делаем. Когда мы говорим об успехе, каждый человек хочет в этой жизни быть успешным. Здесь Священное Писание предлагает нам простую форму для настоящего успеха в жизни. Первое, что говорит Писание, говорит то, что не надо делать, если мы хотим быть успешным. Говорит, не завидуй. Не завидуй злодеям. Не завидуй делающим беззаконие. Но это как раз то, что мы все делаем отчасти. Вы не обращали внимания на это? Мы проезжаем в каком-то городе и смотрим прекрасные стекла, построенный офис, большое здание, мы знаем, чем это. Думаю, вот это, если бы мой родственник это был там. А я не знаю, может, кому-то приходил в другой форме. Кто-то в хорошем доме живет, и мы знаем, кто это. И думает, а почему бы не мне? Мы видим журналы и смотрим, каким образом живут богатые люди. Нет-нет, да мысль проскользнет. Господи, а почему бы не? Смотри, как они живут. Эти мысли, они приходят нам. И мы знаем, мы читаем их, некоторые исследуют, но каким образом Билл Гейтс таким богатым стал? И начинает исследовать, как он делает. И некоторые люди пытаются подражать тому, что делает Билл Гейтс. Не всегда это получается. Где-то на каждый на своем уровне мы где-то отчасти завидуем. Может быть, не то, что завидуем, ревнуем, хотели бы иметь то же самое. Описание говорит, не завидуй. Давид прожил эту жизнь, он стал большим человеком, царем Израиля в свое время, он очень известный, до сих пор его многие знают, царя Давида. Он прошел, это стало его песней, говорит, не завидуй злодеям. Они приобрели богатство свое, успех свой нечестным путем. Они как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющие злак увянут. Мы можем сказать, что это конец каждого из нас, мы тоже умрем. Но Давид всегда в своих псалмах имел нечто пророческое, что тот, кто уповает на Господа, у него другая судьба. Хотя общая картина, общее определение жизни, мы все как трава. Но в то же самое время надеющийся на Господа имеет другую будущность, другую перспективу жизни. И первый он говорит, не завидуйте их. Не томите, что у них много. Это все временно, оно идет. Господь приготовил вам больше. И дальше он говорит, что же делать, чтобы иметь действительно успех? Он говорит, уповай на Господа. Уповай на Господа. Не надейся на свой разум. Всем сердцем надейся на Господа. Уповай на Господа. Живи на земле. Делай добро. И храни истину. То есть мы иногда, есть очень много разных доктрин Библии, мы этого не знаем, и этого, думают, этот брат приедет, или этот брат приедет, книгу прочитаем, мы узнаем что-то новое, но все очень просто. Чтобы мы были успешны в жизни, достаточно уповать на Господа, жить на земле, делать добро и хранить истину. Этого достаточно, чтобы иметь действительный успех в жизни. Вот эта фраза «уповай на Господа», я исследовал в разных вариантах, что это значит. Значит, доверяйся, полагаться, быть в безопасности, и даже, говорится, беспечным. То есть настолько уповать на Господа, что перестать переживать о своей жизни, все вложить в руки Его. Господь, который меня создал, это задача куда была труднее мне из праха создать. Он создал этот прекрасный мир. У Него достаточно мудрости и силы сохранить меня. У Него добрые отношения ко мне, Он любит меня, и я уповаю на Него, я в полной безопасности. Это первое положение, что мы должны помнить, что есть Господь в этой жизни, есть Господь, который держит в руке этот мир, этот Господь любит вас и меня, и я уповаю, я доверяюсь Ему. И говорит, живи на земле. Очень просто. Что это значит? Наслаждайся, радуйся жизни. Бог, я создал такую прекрасную. Такой прекрасный мир вокруг нас. Так мы прекрасно созданы. Говорит, если мы можем наслаждаться жизнью, говорит Экклезиаст, это от Господа. Если Господь дает нам видеть этот прекрасный мир, и мы радуемся Ему, живи на земле, радуйся, что ты жив. Радуйся, что Господь тебя поместил в этой жизни. Радуйся, где ты есть. Очень просто. Это величайший подарок. Мы могли всего этого не знать. Тем более в этом прекрасном штате, в этом городе, в этой стране. Живи. Просто живи. Радуйся жизни. И потом дальше говорит, делай добро. Значит, делать добро есть много измерений. Но простое определение, как я вижу, это все, что мы делаем, помышляя о Господе, словом и делом. Когда мы сознательно это делаем во имя Господа, во славу Его, когда мы сознательно делаем, даже если мы делаем ошибки в том, что мы делаем, Это все равно добро пред Господом. Помните тот известный пример, когда Яна Гуса сжигали? И когда бабушка, которая верила, что он еретик, подкладывала дрова, где-то что-то упало с костра. И Ян Гус сказал, вот святая простота. Бабушка это делала искренне во имя Господа. Это было добро, потому что она делает для Господа. Хотя мы понимаем, с другой стороны, это не совсем правильный поступок. Делай добро, просто делай добро в тех обстоятельствах, среди тех людей, с которыми ты встречаешься, среди друзей, в семье, в церкви. Просто делай добро там, где Господь посылает возможность тебе и мне. Просто делай добро. И говорит, храни истину. Храни истину, слово здесь храни, я проверил еврейское, что это значит. Это хранить, это слово по-другому переносит. Паси, питайся, имей дело, дружи. То есть охраняй, это как пастух пасет овец, охраняй истину. Или питайся от этой истины, имей дело с истиной, дружи с истиной. И это все. Это не так много, надо знать. Уповай на Господа. Живи на земле. Делай добро и оберегай, храни истину. Братья и сестры, а что это значит практически? Если проще еще сказать, ну какую истину? Как это делать? Нам хочется охватить весь мир, что-то большое, грандиозное сделать. Но вы знаете, это все начинается с каких-то простых вещей. Уповать на Господа, оно начинается с простого. Если мы начинаем, когда мы читаем повествование об Иакове. Интересно, что в 37 главе, после того, как все было это все сказано, написано, что написано 37 глава 2 стиха начинается так. Вот житие Иакова. Обратите внимание, вот житие Иакова. Иосиф был 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Ваалы. И так начинается повествование жизни Иакова. Вот повествование жизни Иакова. Иосиф был 17 лет и пас скот. Дальше начинается, как бы автор объясняет нам жизнь Иакова, которую мы слышали с другой точки зрения. Жизнь Иакова открывается в его детях. Если мы хотим понять Иакова, смотрите на жизнь его детей. Она развивается, там есть и лукавство, и хитрость, там есть обман, и там есть это особенное ревение, особое благоговение перед благословением Божьим, особая любовь к Богу, особая верность с Богом. Все это вместе взятое и в личности Иосифа, эта характерная черта начинает доминировать. И мы видим Иакова, почему Бог возлюбил Иакова. Иаков любил Господа, любил благословение, он держался за него. В жизни его было очень много разных трудных моментов, но он простую истину знал, что есть Господь, есть его благословение, и он всем сердцем ту истину, которую он видел, он старался хранить. Если мы возьмем Давида, который написал этот псалом, который он говорит, не ревнуй злодеям, уповая на Господа. У Давида начиналось все очень, очень просто, он был просто мальчиком на поле. Отец его послал пасти овец. Ну какие дела вершатся там, в поле, среди овец? Ну какая там истина? Ну при чем здесь Господь? И при чем здесь дело не добра? Но обратите внимание, что характер Давида формируется там, с овцами. Он знал, что ему поручили смотреть за овцами. Он знал, что он должен быть верным в том служении, на которое поставили. Он знал, что он должен оберегать овец. Папа ему единственное не сказал, что когда лев или медведь придет, не надо вступать с ними в поединок. Оставь ты этого овцу. Любой бы отец сказал, не надо тебе, сынок, это делать. Он этого не знал. Он в простоте свое сердце, он хранил истину, что он должен охранять овец. И когда появлялась опасность, когда появлялся медведь или лев, он уповал на Господа и гнался, и догонял, и отнимал. На этом формировался его характер. Он делал простое то, что он может. Это была истина, за которую он стоял. Он знал, что есть Господь. Он знал, что Господь защищает правых. Он знает, что если ему поручили овец, он должен за них защищать. Если приходит волк или лев, или медведь, он должен защищать их. И он знал, что Господь ему поможет. Мы люди, которые логика все это продумали, ну не до такой же степени хранить истину. Ну не надо жертвовать жизнью своей ради овцы. Но Давид это делал. И в этом формировался его характер. И когда он пристал, пошел на войну, и когда 40 дней этот великан поносил израильский народ, и никто не знал, что нужно сделать с этим великаном, он посмотрел, как вам не стыдно, он поносит народ Божий, Господа, вы ничего не делаете. Он взял камень и пошел, он не думает.
Он знает, что надо стоять за честь Господнего народа. И он уповает на Господа. Он не думает о последствиях. Он научен их на простых истинах. Идет дальше. И Бог постепенно поднимает его и утверждает его авторитет, и он становится царем. Когда мы читаем в этой главе о жизни Иосифа, интересно, здесь описывает его историю. Обратите, вот один из текстов. Вот житие Иакова. Иосиф был 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Написано, что Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. И он ему сделал разноцветную одежду. Что интересно, что повествует жизнь Иосифа вот тот человек, который благословен был у Бога. Но когда мы его читаем об этом человеке, интересным образом он ведет себя. Мы позже узнаем, что у этого молодого человека сформировались особые отношения с Богом. Он любил его, он доверялся ему, он боялся его. Но когда мы читаем о нем, особенно молодым людям, представляется его характер не очень привлекательным. Написано, что он был сыном старости у своего отца Иакова. И что он делал? Когда братья собирались, уходили далеко, то, что они там творили, их худые вещи, а иногда они преступления творили. Написано, что Иосиф доносил худые слухи до отца своего. Теперешние подростки считают, ну это же, как они говорят, закладывать. Это неприемлемо. Я должен молчать, я ничего не должен рассказывать. Но Иосиф себе понимал, что братья творят зло, отец должен знать об этом, он в простоте, в наивности все это рассказывал. Так вот был Иосиф. И когда Иосифа надо было послать далеко в страну, написано, Иосиф позвал его Иаков и говорит, Иосиф, надо пойти к братьям навестить. Он говорит, вот я. Я говорю, пойди, далеко идти, не на машине, ты пешком. Несколько дней идти. Говорит, я пойду. Он был просто послушный сын. 17 лет. У него этот характер. Он был послушный сын своего отца. И он доносил, что его братья говорили не то, делали не то. Скажите, это не тот пример для подражания, особенно подростки. Они считают, когда выходят в этот возраст, надо доказать, что я могу действовать вопреки воле моих родителей, я могу сделать все по-своему, и я никогда ничего не скажу плохого. И это переходит иногда у молодежи. Нельзя рассказывать, я не тот, который закладывает. Но Иосиф был именно такой. Для него истина была очень простая. Он еще не знал тех многих истин, которые мы знаем. Он знал, что у него есть отец, который его любит, очень любит, и он ему сделал разноцветные одежды. Он знал, что его мать умерла, он вырос без матери, и он знал, что он его любит, и он знал, что он должен уважать и чтить своего отца. Совершенно не важно, что другие думают. Он говорил то, что он считал правильно. Рассказать о том, что зло творится и будет беда большая, он это рассказывал. И когда нужно было слушать отца, он слушал. То есть истина в понятии Иосифа на этом этапе времени, она была очень простая. Повиноваться своему отцу, и если он знает что-то плохое, то, что может повредить достоинство его семьи или повредить его братьям, он просто рассказывал отцу. Мы бы могли сказать, что не так должны себя молодые люди вести. Но обратите внимание, что Вениамин, брат Иосифа, он завидовал злым людям. Он завидовал братьям. Он видел, что они сильные, старшие. Он знал, что если он будет сильно служить своему отцу и будет показывать, как он послужит, и будет рассказывать, он потеряет их компанию. И поэтому он поступал по принципу мира, в котором жили его братья. Он ничего не говорил. Но обратите внимание, на владыка Египта стал не Вениамин, который действовал мудро на основании своего ума. Владыка Египта стал Иосиф, который поначалу кажется очень такой непривлекательный образ. Писание говорит, чтобы мы не полагались на разум свой, чтобы мы всем сердцем полагались, уповали на Господа. И в этом путь успеха, в это надо поверить. Мирская мудрость толкает, что нет, надо по-другому. Надо быть замкнутым, надо быть уверенным, надо доказать, что я могу, уже все могу, хотя я ничего не могу. Действовать так, как принято, чтобы я не потерял друзей. Но Писание говорит о том, что если мы утешаемся Господом, если мы уповаем на Него, живем на земле, делаем добро и храним истину, и утешаемся Господом, Господь совершит желание сердца вашего и моего. Писание причем не говорит, насколько мечта эта большая может быть. Что если у нас слишком большая мечта? А что если мы мечтаем о слишком большом? Писание не говорит, что есть мечта слишком большая, которую Бог не может ее выполнить. Вы знаете, много лет назад, я не знаю, лет, наверное, не знаю, 10. Я как-то проезжал первый раз, больше, наверное. Проезжали мы первый раз своей семьей через мост здесь, который разделяет Колумбию. Я первый раз его увидел. Я проезжал через этот мост, я посмотрел в одну сторону. Красивая гора, широта реки. Первый раз я видел прекрасное место. Я сказал: Господи, моя жизнь по-другому строится. Я хотел бы жить здесь. Я понимаю, что это невозможно, но я бы, если ты решишь, я не против. Вы знаете, когда я это сказал, думаю, Господь услышал. Я по себе другой голос говорю: а может, тебе надо было проехаться в другом месте, может, есть что-то получше. Но это уже ушло. Прошло время. Мне надо было ехать, мы поехали в Одессу, там были обстоятельства, которые в конечном итоге мне сказали: значит, что, езжай в Америку, найди себе зарплату, к нам приезжай. Там были определенные обстоятельства, по которым сказал: лучше езжай и еще раз продолжай учиться. Когда я отучился, произошли 7 месяцев, обокрали наш дом, жена говорит: не поеду сейчас. Потом предложили американцы какой-то проект, там были свои обстоятельства. Потом закончилось это все, и я вспомнил. Я вспомнил на этом мосту, я просто сказал: Господи, а мне нравится. Без всяких духовных объяснений. Я сейчас живу на берегу этой реки. Это слишком маленькое. Я забыл об этом. У Иосифа была мечта, которая была намного больше моей и вашей. У него появилась странная мечта. У него появилась мечта, чтобы его родственники, вся семья, отец и мать, и братья, поклонились перед ним. И кому из подростков не приходит это в голову? Вот если бы я был сильным, я бы этому отцу один раз хотя бы ему посадил на место и объяснил бы ему, кто здесь прав. Такие мысли подросткам приходят в голову. Вот если бы вот все мои родственники, которые сейчас унижают меня, лишают меня права, наказывают, смеются надо мной, один раз пока увидели мое величие. В той или другой форме нам приходит это в голову. И Иосифу это пришло однажды. Ему Бог вложил эту мечту. И я хотел бы обратить внимание, что если мы хотим быть истинно успешными в жизни, мы должны позволить Богу формировать наше будущее. Знаете, братья и сестры, у каждого из нас есть свое понятие о будущем. У нас есть своя мечта. Мы по-разному мечтаем когда-то. Когда-то мои родители говорили, что о будущем, у них довольно трудно жили, бедно. Когда мне появилась такая вот идея: я когда-нибудь буду летчиком, буду пролетать над вашим домом и буду вам хлеб бросать с самолета. Им это нравилось, они смеялись. Я потом стал старше, думаю: да какой мешок? Какой там пилот? У каждого из нас что-то приходит. Кто-то мечтал, кто-то пожарником, кто-то космонавтом, кто-то летчик. Каждый имел свою мечту. Мы мечтаем, мы хотим, и мы знаем, как люди достигали определенного положения, и мы хотим что-то иметь подобное. Но обратите внимание, братья и сестры, когда мы мечтаем о чем-то, что происходит с Божьими планами? У Бога есть план для вас и для меня, для вашей жизни и для моей. Мы недавно говорили о том, что мы появились в эту жизнь не случайно. Бог создал нас, Он видел наши обстоятельства, Он видел цвет наших глаз и наших волос. Он знает, для чего мы родились. У Него есть план для вас и меня. У Него есть план, чтобы провести нас через определенные обстоятельства и сформировать в нас оригинальный характер. Единственный в своем роде, который нужен будет в этой новой вселенной, для которой Господь готовит нас. Посмотрите, это ярко показывается на жизни Иосифа. В своей жизни мы не замечали, но происходят те же самые процессы. Не написано, что Иосиф на самом деле хотел править своей семьей. Что он действительно хотел, чтобы братья поклонялись ему. Не написано, что он просто вдруг захотел. Возможно, у него были другие планы. Возможно, он себе представлял эти стада. А как он может мечтать? Он мог мечтал иметь большое стадо, быть пастухом, наследовать земли его прадедушки Авраама, в конечном итоге иметь большое стадо, как было у Исаака, быть богатым, как его прадедушка Авраам, как его отец Иаков, что все это принадлежало ему. Я не знаю что, но он в пределах этого мог мечтать. Но ему однажды снился сон. Бог положил через этот сон мечту в сердце Иосифа. Ему снился сон, что и он рассказывает братьям по наивности своей. Он рассказывает им: братья, вы знаете, вот мы снопы вязали, и вдруг мой сноп посредине стал, а ваши 11 снопов пришли и поклонились ему. Он все это рассказал. А до этого, если бы он немножко был, ну как бы сказать, более осторожный, дипломатичный, он бы не стал это рассказывать. Потому что то, что отец его любил, он сделал ему разноцветную одежду и выделял особенным образом, что он его любит. Написано, что братья возненавидели его за эту одежду. Братья считали, и это как раз та истина, которую они не соблюдали, они считали, что они имеют право определять отцу, что отцу делать, чего не делать, делать какие знаки или не делать. Они возненавидели, они считали, что отец не имеет на это права, но Яков имел на это право. Для мальчика, который был лишен матери и вырос без матери, это было большое дело. Но они не могли понять сердце отца. Они осудили его и возненавидели своего брата Иосифа. В этой обстановке Иосифу, если смотреть на будущего успешного человека, и у него 18 лет должно было хватить мудрости не рассказывать этот сон. Но он рассказал по своей наивности. И написано, что братья возненавидели его еще больше. И отец его побронил. Но мы видим, что ему снился другой сон. И к этому времени, похоже, ему эта идея стала нравиться. Потому что он уже знал, какую реакцию произведет этот сон. И он опять рассказывает сон. И он говорит: вы знаете, вот снилось мне солнце и луна, и 11 звезд поклонились мне. Уже не снопу моему, поклонились мне. Он увидел этот сон, мало ли что придет в голову. Мало ли что приснится, все ли надо рассказывать. Но Иосиф по своей наивности и простоте рассказывает этот сон. И написано, братья его еще больше возненавидели. Знаете, это был просто странный сон как бы. Но этот сон заложил мечту в сердце Иосифа. Он любил Господа, он утешался в нем, и мы видим с дальнейшей истории. И Бог положил на сердце его мечту, странную, непонятную, необъяснимую, но эта мечта оказалась в его сердце. И если мы читаем дальше, мы знаем, что братьям это очень не понравилось, и его братья сделали все возможное, чтобы эта мечта никогда не состоялась. Правда же? И когда братья ушли далеко, вы знаете эту историю, ушли далеко братья его, и отец посылает, говорит: пойди, я пойду, он пошел. Находит он своих братьев. Вы помните, что когда он еще был далеко, его братья увидели и сказали друг другу: вот идет сновидец. Они уже ему кличку дали за его сны. Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Обратите внимание, что Бог положил мечту в его сердце. Есть братья, которые старше и сильные, и все в их руках, их власти, их, в их руках остановить этот сон, убить этого человека. Но Бог был с Иосифом, как мы знаем, и этому сну должно было исполниться. Потом Писание говорит: утешайся Господом. Предай ему путь твой, он исполнит желание сердца твоего, он совершит, он выведет правду твою. Мы видим, что жизнь Иосифа, она развивается определенным образом. Мне кажется, что он становится все более и более одинокий. Отец его побронил, братья его ненавидят, хотя со своей стороны он делает добро. Он хранит истину, он уповает на Господа. И в этих обстоятельствах единственное, что у него остается, утешаться Господом. В его руки передать свою судьбу, он не понимая, как это произойдет. И мы видим, как жизнь его развивается. Мы видим, что истинный успех в жизни определяется сознательным подчинением Богу. И тогда никто из людей не может это остановить. Ничто этого не может остановить, и нет ничего невозможного. Желание нашего сердца состоится, невзирая на обстоятельства, если мы уповаем на Бога, утешаемся в нем и подчиняемся ему. Братья и сестры, если мы читаем эту историю, как она развивается, начинается странная история, странная мечта. Люди восстают против него, но каким-то сверхъестественным, непонятным образом эти маленькие случайные детали выстраиваются в какой-то план. И Иосиф постепенно, уверенно, со страданиями, но шаг за шагом уверенно идет к престолу египетскому. Когда мы читаем дальше историю, когда продали все-таки братья его в рабство, он оказался в Египте. И мы видим, что хотя Иосиф по своей наивности, по своей простоте, он потерял отца, он потерял расположение братьев, они его возненавидели, хотели убить, наконец продали его как скотину в рабство. Можете себе представить сердце этого молодого человека, когда он оказался в рабстве. Но мы читаем дальше, что он не потерял, это особые отношения с Богом. Он уповал на Господа. Он утешался Господом. Это было его утешение. Здесь слово «утешаться» – это радоваться, находиться в общении, получать удовольствие. Это было единственное утешение у него. И написано, что Господь был с ним. И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. Он оказался в доме господина, большого начальника, и он стал там жить. И Господь благословляет его. И он приобретает авторитет. Но мы знаем, что там была развратная женщина, которая предложила ему грех. И обратите внимание, я всегда удивляюсь этой истории. Молодой человек, 17 лет, находится в Египте. Нет ни папы, ни мамы, нет ни дедушки, ни бабушки. Никто не проверяет, когда он уходит, когда он приходит, что он делает, чего он не делает. Нет никого над ним. Женщина развратная предлагает ему грех. Но интересным образом этот молодой человек реагирует. Он говорит, как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом. У этого молодого человека были особые отношения с Богом. Он знал, что его отец не видит. Братья не будут показывать пальцами. Но он знал, что его видит Бог. Он хранит истину. Он знает, что от него зависит. И он говорит, как я совершу это великое зло и согрешу перед Богом. Вот это и есть тот характер, который формируется в Иосифе. Он знает, что Господь всегда его видит. И кого он не должен обижать, оскорблять, чью дружбу он не должен отталкивать, это Господа. Он утешается с Господом, говорит, Господь это видит. И я не сделаю перед ним греха. Мы видим, что этот молодой человек потерял все. Но он не потерял особых отношений с Богом. Это самое главное. Он уповал на Господа. Он жил той жизнью, которая была у него. Он радовался. Он творил добро там, где он мог. И он хранил истину. И в данном случае истина была о том, чтобы ходить чисто и свято перед Богом. Он открылся Господу, он повиновался Ему, и Господь начал исполнять желания его сердца. Вы знаете, когда прошло некоторое время, когда он оказался в темнице, обратите внимание, он поступил правильно. Он сказал, не буду этого зла делать, не буду грешить. Казалось, Бог благословит его. Но вместо этого где он оказался? В тюрьме. Пару лет он там пробыл. Любой человек мог бы сказать, Господи, ты же меня оставил, я поступил правильно, где я оказался, какое благословение, какое воздаяние, ничего не получилось, стало еще хуже, он оказался в тюрьме. Но обратите внимание, что происходит дальше. Там было два человека, которые попали в беду, их посадили в ту же самую тюрьму. И у них снились странные сны. И они, когда рассказали Иосифу, что у них проблема, они видели странные сны, они знают, что делать. Иосиф интересную фразу здесь говорит. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Вы подумайте об этой фразе. Говорит, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне сон. То есть он рассказывает, что ему рассказать или Господу рассказать, это то же самое. Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Его отношения с Богом были таковы, что он был настолько близок к Богу, что он знал, что когда ему расскажут, он спросит у Господа, Господи, а что это значит, Господь ему даст? Он развил эти отношения, он уповал на Господа, он хранил истину, он делал добро, он делал простые вещи, и его отношения с Господом были очень близкие. Говорит, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И они рассказали, он не истолковал. И говорит, когда вспомни обо мне, когда будет тебе хорошо. Но эти люди ушли, и два года о нем ничего никто не вспомнил. Он два года оставался в тюрьме. По-человечески он сделал правильно, у него есть дар толковать сны. Он воспользовался и сказал, вспомните обо мне. Он поступил очень мудро, но два года о нем забыли. И когда у фараона была проблема с том, истолковать сны, написано, что когда позвали Иосифа, интересно, Иосиф разговаривал, я отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое, Бог даст ответ во благо фараону. Откуда он знает, что Бог даст? Он перед фараоном. Он имеет особое общение с Богом. Он развил эти отношения. Он говорит, Бог даст ответ. Я знаю, потому что Бог, мой друг, мой спаситель, он со мной. Он развил эти, он уповает на Господа. Он не думает мирскими методами, как достигнуть славы. Он уповает на Господа, живет той жизнью, которая есть. Он радуется этой жизни. Он делает добро там, где он может. И он хранит истину. И Господь благословляет его. Знаете, братья и сестры, каждый день в нашей жизни это испытание. Важно оказаться верным, малым, большим. Каждый день нам посылает возможность Бог послужить Ему, чтобы наша жизнь сияла светом для Его славы. Каждый день у нас множество обстоятельств, которые мы можем засветиться особенным светом, особый луч, особый свет открыть на учение Христа на Бога. Каждый день это происходит. Знаете, трудности и кризисы в нашей жизни, они только формируют наш характер. И чем больше у нас трудностей, чем более уверенно мы идем к той славе, которую Бог нам предназначил. Вы знаете, если мы тверды в своем решении реагировать с верой и верностью на те обстоятельства, которые у нас есть, Господь обязательно исполнит желание нашего сердца. Наша мечта обязательно исполнится. Написано, что когда прошло время, он настрадался очень много. Казалось бы, что осталось от его снов? Когда братья ему говорят, ты что, намекаешь на то, что мы будем тебе поклоняться, тебе будем служить? Как это может быть? Как это может? Ты наивный, простой. Мы уже взрослые мужи. У нас же жизнь впереди, у нас есть опыт. Но прошло время, написано так, Иосиф же был начальник в земле той. Он был поставлен вторым после фараона. И он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему. Пришли братья, Бог устроил таким образом жизнь, что невозможное стало возможным. Братья, не думая об этом, они поклонились. И написано, вспомнил Иосиф сны. Бог сделал невозможное. Он сделал его мечту странную, невероятную, невозможную. Он сделал ее реальностью. Говорит, предай Господу путь твой, и он совершит. Он выведет правду твою, как свет. Так говорит Господь каждому из нас. Не завидуй злодеям. Полагайся на Господа, уповай на Него, живи на земле, делай добро, храни истину. Господь позаботится о тебе. И мы видим здесь юношеская наивная мечта стала реальностью в жизни Иосифа, потому что он уповал на Господа, делал добро, хранил истину. Жил той жизнью, наслаждался, радовался, которую Бог ему давал. Братья и сестры, давайте мы подытожим это. Подумаем о нашей жизни. У нас, каждого из нас, есть мечта. Мы чего-то хотим. Мы строим какие-то планы. Но рецепт успеха очень прост. Если мы хотим истинно быть успешным, Писание говорит, не надо полагаться на свой разум. Разум подсказывает, вот делай так, как тот или та. Вот смотри, как у него получилось. Не полагайся на свою мирскую логику. Есть Господь. Уповай на Господа всем сердцем. Живи на земле, радуйся тому, что Господь дает. Делай добро том, что ты можешь. Храни истину. Господь тогда исполнит желание сердца твоего. Утешайся Господом, и Он обязательно совершит желание сердца твоего. Знаете, когда мы утешаемся Господом, мы знаем, что Господь со мной, Он меня любит, у Него есть определенный путь для меня. Хотя это выглядит не совсем ярко сейчас и не совсем радостно, но Господь со мной, я знаю, я убежден в этом, я утешаюсь Господом. Все от меня отвернулись, никто не обращает внимания или некоторые не обращают внимания, но Господь со мной, я утешаюсь. И тогда Господь сердце наше, желание нашего сердца, Он превращает в реальность. Совершенно не важно, какое это желание. Это может быть большая мечта, но общаясь с Господом, Господь отпечатывает в нашем сердце мечту. И эта мечта, независимо, какая она невероятная, она совершится. Посмотрите, что мог иметь Иосиф в своей мечте человеческой. Быть просто скотоводом, пастухом, иметь большое стадо. Но то, что Господь положил в его сердце, было намного больше, чем он мог сам придумать. Он стал владыкой Египта. И вся его семья пришла. И отец с удовольствием поклонился своему сыну. Потому что он увидел в этом благословение Божье. Он с удовольствием видел успех своего сына. И братья с удовольствием поклонились перед милосердием Божьим. Они согласились с этим. Господь использовал эту верность Иосифа, брата их, для того, чтобы изменить их характер. Господь это сделал. Братья и сестры, каждому из нас нужно принять твердое решение. Быть верным Богу и чтить Бога во всем, что мы делаем. Это начинается в нашей семье. Это с выноса мусора. А почему я? Я просто хочу сделать доброе для своих родителей. Я просто хочу это сделать. Для своего отца, для матери. Я просто часть этой земли. Я перед Господом это сделаю. Вы знаете, чем больше противостояния в нашем уповании, чем большую мечту Бог формирует в нашем сердце. Вы знаете, когда кто-то нас хвалит, надо благодарить Бога за способность, которую нам Бог дал. Когда нас никто не хвалит, мы делаем неблагодарную работу, братья и сестры. Нужно делать и рассматривать как это, как служение для Господа. Уповать на Господа, это значит уповать на Господа. Есть Господь, я им утешаюсь, я живу той жизнью, которую Бог мне посылает. Бог допускает это, я радуюсь этому. Я делаю добро там, где я могу. Я делаю это ради Господа. Я храню истину. Ту истину, которая мне доступна на данный момент.
И Господь благословляет. И Господь совершает мой путь. Простое заключение. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой. Братья и сестры, это такое простое правило. Псалом Давида. Давид прожил жизнь. И он стал, это стало его песней, девизом его. Он сказал, не завидуй злодеям. Они успешны, на это все временно. То, что Бог приготовил тебе, он намного больше того, что люди могут иметь. Они скоро уйдут, как трава. Господь приготовил тебе намного больше. Уповай на Господа. Живи на земле. Делай добро. Храни истину. Не переживай, что ты что-то пропустишь. Не переживай, что люди мешают твоей мечте. Никто не помешает, никто не остановит. Если мы уповаем на Господа, живем на земле, радуемся жизнью, делаем добро, храним истину, никто не помешает. Господь положит мечту в наше сердце, и эту мечту Он доведет до благополучного завершения. Не завидуй Господу, вложи в Господа руки свой путь. Он совершен, Он видит, выведет твою правду. Знаете, возможно, в нас жизнь не повторится, как Иосифа. Возможно, нет второго Египта. Возможно, мы не займем трон египетский. Но то, что Господь нам предложил еще несколько лет, братья и сестры, пришествие Господне, наше тело будет преображено, мы будем подняты, мы в новой вселенной, Господь готовит нам места, особое место. Я иду, чтобы приготовить вам и мне место. Я иду вам место приготовить. Когда приготовлю, я приду, чтобы взять с собой. Есть другая жизнь прекраснее этой. Если это прекрасно, то есть намного более прекрасная жизнь. Эта жизнь дарована нам для того, чтобы только узнать, что есть Бог прекрасный, который может творить, который может создать еще более прекрасное. Эта жизнь дана для того, чтобы мы захотели лучшего, более прекрасного. Господь закладывает в нас мечту в наше сердце через Евангелие. Как бы ни развивалась наша жизнь, то, что Господь для нас приготовил, оно намного лучше того, что мы можем достигнуть. Поэтому Писание говорит, не переживайте, уповай на Господа, живи на земле, делай добро, храни истину, утешайся Господом, и Он совершит желание сердца твоему. И, наконец, братья и сестры, это все нам не поможет, если мы просто не скажем, Господи, я буду уповать на Тебя. Я буду утешаться Тобой, невзирая на обстоятельства. Господи, я предам в Твои руки мой путь. Я не буду больше переживать. Я буду жить, радоваться тому, что у меня есть. Я не буду впадать в депрессию, что у меня не такая жизнь, как у моего соседа. Я буду радоваться тому, что Ты мне даешь. Я буду делать добро. Я буду хранить ту истину, которую Ты мне открыл. Соверши желание сердца моего. Будь со мной. Каждый из нас должен сказать эту молитву, это обетование, это решение перед Господом и твердо принять это решение и двигаться в этом направлении. А пример Иосифа должен быть для нас ярким примером, что Господь никогда не опаздывает, никогда не забывает, какие Он сны нам посылает, никогда не забывает о желании нашего сердца. Ему слава вовеки. Аминь. Будем молиться.